Аллилуйя! Боже Святой, Всемогущий, мы благодарны Тебе, что Ты создаешь атмосферу, рабочую атмосферу. Мы благодарны Тебе, что Ты даешь нам осознание того, что нам так необходимо познать эту главу, что нам так необходимо познать Твое Слово. Общение наше, жизнь наша, Боже, все в Твоих руках, Боже. Я верю, Ты создал нас для того, чтобы мы были счастливы здесь, на этой земле. Помоги сегодня сверхъестественно, положи свою руку на интернет-соединение, чтобы наше общение было максимально плодотворным для того, чтобы мы могли двигаться и двигаться вперед. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Итак, радость, которая приходит к нам. Смотрите, мы смотрим на кого-то и думаем, ну вот у него же получается. Почему у меня не получается? Ну вот же он достиг, вот вместе со мной, вот вместе мы пришли в общину, да? И один растет и двигается, благословения сыпятся, а этот вроде бы тоже старается, ничего не получается. И он, естественно, смотрит на своего товарища, с которым вместе пришел, и думает, непонятно, ну почему у него так все получается, а у меня ничего не получается? А ну, наверное, у меня и ничего не получится. Может быть, надо мной какой-то рок стоит. Может быть, не судьба мне и так далее. Но дело в том, что, в принципе, не каждый человек предназначен, чтобы быть, допустим, учителем или занимать какой-то большой пост. Не каждый человек предназначен, у него нету от Бога этой цели и нету этого дара. То есть человек начинает развиваться там, где, собственно, Бог его и не видит. И где у него нет таланта. Он может, конечно, прилагая усилия, двигаться, но очень медленно. А это его приводит к депрессии. То есть, смотрите, либо мы не должны смотреть на проблему сверху вниз. Вот мы смотрим сверху вниз, ничего не получается. Вот какой был, такой остался. А мы должны смотреть снизу вверх, то есть постоянно двигаться к совершенству. И вот это движение к совершенству приводит к тому, что в нашей жизни появляется радость. Каждый день нашего движения мы чего-то достигаем в этой жизни. Какой-то радости достигаем. Радости, потому что ты почувствовал, ты прошел через какой-то путь, ты достиг чего-то, и ты внутри себя чувствуешь, что ты изменился. Это огромная радость, потому что эта радость на самом деле и у Бога тоже. Собственно, радость приходит не когда это свалилось на голову неожиданно, а когда ты трудился и достиг этого. То есть мы ставим цели и достигаем к этому. Итак, мы с вами в книге Бамидбар, в главе Насо, в которой, как мы уже говорили, это дорожная книга. Вот Израиль двинулся от горы Синай, и для того, чтобы правильно двигаться, потому что когда мы начинаем что-то делать, то начинаются проблемы. Здесь Бог начинает нам делать конкретные вещи, которые называются дисциплина. И в этой дисциплине есть взаимоотношения нас, как общины, или общности, или народа, который двинулся вперед, которые вместе начали что-то делать. И у которых есть определенная цель. И когда мы двинулись, то между нашими отношениями должно быть все правильно. И поэтому мы с вами смотрели, помните, прокаженного застан. К мертвому прикоснулся, тоже туда его. Истечение, тоже туда его и так далее. То есть помните вот эти вещи, о которых мы с вами говорили. Потом начинается прикосновение к серьезным вещам, который называется наша семья, наши дети, наши отношения мужа с женой. Помните горькая вода, о которой мы с вами говорили, и в которой Бог изо всех, ну, насколько это возможно, пытается ликвидировать штуку, которая называется, как там по-русски это было, забыл. Ревность. когда муж ревнует, а когда он ревнует, естественно, он не доверяет. Когда не доверяет, значит, за каждым шагом следит. И некоторые вещи видит вообще в другом свете, потому что мы, ну, практически, ну, постоянно, наверное, да, соприкасаемся с такими вещами. Мы видим, что-то человек делает, и делаем свои собственные выводы. И эти выводы в ущерб нам. Почему? Потому что мы не понимаем, почему он так делает. Он, может быть, вообще нас не имеет в виду. Может быть, у него плохо со здоровьем. Или какая-то ситуация сложилась и так далее. Мы делаем свой вывод и отодвигаем его в сторонку. И он становится от нас все дальше и дальше и дальше. Мы его отодвигаем. Он пытается к нам приблизиться, а мы не можем. Но это раскол. Раскол в семье – это раскол в общине тоже. Поэтому этот вопрос очень серьезно рассматривался. Мы возвращаться к горькой воде не будем. Вот. Единственное, что может быть, что мы не поговорили, так это о жертвах, которые приносились. Жертву, которую приносила женщина, которая, в общем-то, была абсолютно чиста, и муж совершенно неправильно ее ревновал. Она как бы прошла весь этот процесс очищения, и в конце выяснилось, да, таки все нормально, ничего не опустилось, все хорошо. И в этот момент, естественно, муж попадает в чувство вины. Но есть вопрос, почему она приносит жертву в этот момент? Она же была чиста, причем жертву за грех. Какой грех с ее стороны был в том, что муж вдруг ее начал ревновать? И она набралась смелости, мы знаем с вами, что таких случаев было очень мало. Пожалуйста, вот там Кучеренко, пожалуйста, выключите микрофон, от вас это, шум идет какой-то. Поэтому, смотрите, она приносит жертву. Жертва, которая... жертва за грех. В чем состоял этот грех? Создать атмосферу, в которой бы тебе не верили. И это называется... как вам сказать, непрозрачные отношения. То есть отношения должны быть максимально прозрачными для того, чтобы не возникло никакого недоверия. А когда возникает это недоверие, то это означает, что человек как бы не совсем с уважением относится ко своей второй половине. Он думает, ну и так обязана любить, ну и так должна все делать. А получается, что не всегда это так. То есть тот, кто ближе, к тому и больше внимания, к тому больше жертвенности, к тому больше понимания и так далее. Когда идет все накатом, ну, мы уже хорошо друг друга знаем, мы уже 20 лет живем, никаких проблем нету, все нормально, и как бы вот такое вот отношение. То вот здесь вот может и как раз зародиться вот такая вещь. Может быть, она там была. То есть, если с ее стороны, или даже вообще не было никакого повода к ревности, но ее личное отношение, допустим, к мужу стало несколько пренебрежительным, ну, в отношении, может быть, когда они садятся за стол, вместе кушают, как подают на стол, как убирают со стола, как ложатся спать, как встают. То есть вот эти все тонкости, это называется этика семьи, которая находится внутри. Если она не соблюдалась, а скорее всего она и не соблюдалась, поэтому и появилась эта ревность, в которой, собственно, она была, эта ревность совершенно ничем не обозначенная, то есть она ничего такого не сделала, она его не обманула, и никого у нее не было, но ревность была. И ревность эта появилась, вот, скорее всего, из вот этой вот такой вот семейной этики. То она приносит жертву. Окей. А теперь начинается...
А можно я скажу? Да. А может быть, она приносит жертву за свою обиду? Ведь ее незаслуженно подозревают. Она проходит эту процедуру, оказывается чистой. А все это время в сердце у нее обида незаслуженная. Может быть, за эту обиду она приносит жертву?
Может быть. То есть там вариантов много. Скорее всего, женщина, которая проходит подобную процедуру, вряд ли не попадает в грех. То есть таких вариантов можно найти много. Вы понимаете,
но... Галина, но если не этика была нарушена семейная, значит, это уже как бы, может, и не грех, но как-то нехорошо относиться к мужу, так вот, чтобы он тебя в этом лице, что ты не так подаёшь, что ты не так к нему относишься, что ты там не поцеловала его, что ты там не приголубила. Ну вот это тоже как бы...
Да разве это является причиной для ревности?
Я думаю, да.
Я не смотрю это совершенно. Я говорю, то, что он ее начинает подозревать, это уже вызывает обиду. Понимаете, незаслуженно. А это еще больше женщину отдаляет. Она начинает вести себя странно.
Вот и смотрите, здесь как раз вот этот момент и возникает. Изменение отношений. Если это было сразу, и это, ну, как бы было нормально, то и ничего такого и нету. А если было совсем все по-другому, а потом стало как бы похолоднее, понимаете, в чем проблема? То есть было вот так тепло, хорошо, и все горячее такое, а потом вдруг стало все как-то остывать. И вот этот вот холод в этике отношений, он приводит к тому, что человек начинает задумываться. Первое. Может, он меня разлюбил? Или, может быть, она меня разлюбила? А почему она меня разлюбила? Или он меня разлюбил? Ой, как много красивых девушек вообще не бегает молодых. Может быть, он уже... Может быть, он даже или она еще и ничего и не сделал. Но такие все равно сделает. Потому что помните, что Иешуа сказал? Что ты согрешишь, если только подумаешь. То есть, если ты уже вот глазами своими посмотрел с вожделением, да, ты уже согрешил. А что ж вы хотите, когда в семье начинается какой-то холод в отношениях? Это же не грех, что ли? Если человек только подумал, уже грех.
Это мужчина, там другая психология.
Вот ну
мужчина,
и что? А женщина тоже?
А женщина тоже призадумалась. Ага, давно и ласкового слова не сказал. Цветочек внутри. Ну, двоякая.
Ну да, а чего? Жена становится сварливой, как водосточная труба. Вот, наверное, по таким причинам.
Можно сказать.
Ну а как же? Она ж не родилась такой. Но я понимаю, что есть привычки и так далее. Хорошо, а вот теперь смотрите. И следующая глава, наша шестая глава, как раз и говорит, что с этим теперь делать. То есть была проблема в семье, была проблема в общине, помните, злой язык, лашон ара было. То есть такой злобный язык, помните, про которого мы говорили, что человек, который всем недовольными, он недоволен служителем в общине, он недоволен президентом страны. Он недоволен всеми. Все являются причиной его проблем. Буквально все. Что бы ни случилось, он найдет крайнего. И этот крайний виноват. То написано, что такого застан. Потому что он не хочет работать над собой. Потому что он не видит проблемы в себе. Это вот как бы наша общественная такая жизнь. Дальше мы коснулись самых близких отношений мужчины и жены, мужа и жены. И теперь следующий момент. Что же с этим делать? Помните, мы с вами говорили, Насо, глава, которая говорит нам, в которой либо мы возвышаемся, то есть мы принимаем, берем ответственность за то поручение, которое Бог вкладывает, которое дает нам, для того, чтобы мы это служение, допустим, несли. Служение на работе, служение в общине, служение в доме, в семье, по отношению к детям, к мужу или жены, то есть мужа к жене и так далее. То вот здесь вот начинается наша 6 глава, которая говорит о технических возможностях. Вот видите, Бог дает рецепты. Что с этим делать вообще? Хорошо, мы ликвидировали вопрос ревности. Слава Богу, все хорошо. Жена наша никому не изменяет. Любит нас, как любила. Только единственно теперь приподняла свой голос и говорит: ну, коли ты уж, извини меня, опустился до такого, что стал ревновать меня, а ему, конечно же, хочется теперь, ну, как-то реабилитироваться, он ей дарит подарки там и прочее, и она начинает потихонечку делать вот эту систему, которая написана, помните, глава мужу, Машиах, а глава жене, муж, то голова, шея, начинает занимать позицию головы, а голова начинает занимать позицию шеи. Но оно не работает. В голове есть мозг, в голове есть глаза, руки, там, ой, язык, уста и так далее. А шея только для того, чтобы крепко держать. Иначе голова рухнет. И вдруг шея занимает позицию другую. И тогда что же делать с этим? Что же делать с тем, если человек хочет быть святым? Это не то, что вот его устраивает вот эта вот жизнь, да? Или не то, что он вообще не знает, что такое святость. Все, знает, это святость. И я хочу быть святым, потому что там живет Бог. Я хочу приблизиться к Нему. И все равно, как это выглядит, и прочее, и третье, десятое. Человек рвется изо всех сил, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы исполнить свое предназначение, призвание, избрание, а не получается. И вот тут включается третья часть, 6 глава, которую мы с вами... Оля, включи свет, пожалуйста, темнее. Которую нам с вами и нужно будет разобрать. И у нас осталось полчаса, дай Бог нам хватит на это время. И сказал Господь Моше, говоря: объяви сынам Израилевым, скажи им, если мужчина или женщина, слышите, мужчина или женщина, решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя Назарею Господу, то он должен воздержаться от вина, раз, крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитки, ничего приготовленного из винограда. То есть проблема какая-то с виноградом. Не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Проблема с виноградом, почувствовали? Дальше. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его, до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновение к отцу своему, матери своей и брату своему, сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут. Потому что посвящение Богу его на голове его, во все дни назарейства своего, свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг нечаянно, он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в 7-й день, день должен остричь ее. Так, ладно, это дальше уже результат. Если с назарейством что-то не получилось, то можно еще раз повторить это дело. Итак, смотрите, назарей. Для самого начала хотел бы сказать такую вещь. Никогда не путайте. Потому что мы читаем с вами в синодальном переводе, и здесь проблемы перевода. Потому что назир и назер, как это в оригинале звучит, имеют абсолютно разные значения. Поэтому, когда говорят, что Иешуа был назареем, это большая ошибка. Потому что Иешуа был из Нацерета, а Нацер это ветвь или росток, который выходит из сухой земли, из пустыни. А назир, назарей, о котором мы сейчас будем говорить, назир означает отделенный или наделенный, посвященный, или еще есть понятие, как венец, как будто на голову какой-то одел. Вот. Или проще, если сказать, то, наверное, который себя ограничил в чем-то. Как бы такое русское слово подобрать? Человек, который ограничил себя всем в чем-то и отделил себя. Нету, да? Ну, хорошо. Ну, в общем, общий смысл. Есть, скорее всего, такое слово, наверное, в русском языке. Когда человек как бы заключил себя сам, что ли, в определенные рамки. Вот. Вот это назир. Итак, назир. Человек, у которого что-то не получается. Смотрите, назир бывает двух видов. Первый вид – это когда мать или отец посвящают его еще в чреве матери в назиры. Они его посвящают. Тут немножко похоже как бы на такого еврейского монаха, которого, но этот еврейский монах, естественно, живет не в монастыре, он не удаляется от людей, он живет среди людей, он себя ограничивает в каких-то вещах. И конкретно, то есть не стригет волосы, не ест ничего, что касается винограда, и не должен прикосновения никакому мертвому. Потому что жизнь. Назир, которого посвящают родители, он не может выйти из назирейства. Он как бы на всю жизнь свою становится посвященным. И у него есть определенная цель, и, скорее всего, есть определенный дар и талант для этого, и сила для этого. И таких мы знаем, допустим, Шимшон, да, или Самсон на русском языке. И помните, к Давиду, когда подошел пророк и сказал ему о том, что он согрешил, что он забрал последнюю овечку у бедного человека, случай с Версавией. Того тоже мама посвятила до его рождения. А помните, она молилась и просила у Бога ребенка. А ребенка у нее не было. И тогда она сказала: Господи, дай мне ребенка, и я посвящу его тебе. То есть вот Шмуэль, пророк, он тоже ходил, у него были очень длинные волосы, и он никогда не постригался. Это тоже был назир. Ну и Шимшон или Самсон, как вам удобнее. Это были тоже люди, которые были посвящены назарейству. Конечно, если посмотреть на них, они делали много странных вещей. Например, Шимшон, он женился на филистимлянке. А как иудей, ему, конечно, это дело запрещено было. Мало того, он на свадьбе устроил провокационные вещи такие, да, то создал практически политическую такую междоусобную войну практически создал. Помните, когда он рассказывает эту историю, и вот вроде бы у него жена филистимлянка, и она у него не должна быть. А потом он сам же героически со всей этой проблемой исправляется. Мидраши говорят, трактат сотат, говорит о том, что это был человек, который был подобен Творцу, который сам лично противостоял всем проблемам Израиля. То есть он ликвидировал, выходил на войну против врагов. Помните, Господь говорит: вам не надо этим заниматься, я вас дам. Вот. А наша с вами история как раз таки больше лично для нас подходящее, да, это то, что назир, это был человек, который принимал решение стать назиром самостоятельно. Это его было личное решение. И это личное его решение связано были с определенными какими-то обстоятельствами. Видимо, чего-то он не мог сделать, у него не получалось. Помните, мы с вами в самом начале говорили о радости, к которой мы стремимся, а что-то как-то не получается. Потому что есть цель, мы двигаемся к ней, а что-то как-то не получается. Так вот, назир, это тот как раз тот самый человек, который изо всех сил хочет быть святым, хочет исполнить Божье предназначение, но что-то не очень получается. И скажите мне, что среди нас таких нету, я вам не поверю. Это очень часто в нашей жизни происходит. Так вот, назир берет на себя три вещи. Первое. Он должен воздержаться от вина и крепкого напитка. Но вино, понятно, крепкие напитки имеются в виду, там в оригинале стоит шахар. Шахар означает крепкий напиток из винограда. То есть это может быть коньяк, это может быть виски какие-то или еще что-то такое. То есть все, что производится из винограда. И дальше написано, виноградный зерен даже не должен есть. И напрашивается вопрос, чего бы это? Причем тут виноград и исправление характера. Сколько у нас времени? 20 минут осталось, да? Хорошо. Что ж, начинаем, как обычно, с галы. И вопрос таков. При чем тут виноград? В прошлом году говорили. При чем тут виноград и изменение характера? И достижение цели? Чем нам мешает виноград?
Ну, виноград, во-первых, это вкусно. Кто не любит виноград? Сушеный виноград тоже неплохо. Изюм.
Ага.
А вино написано, душу веселит. Как бы вроде все это очень приятные вещи для человека. И он себя и лишает такого удовольствия. Ага. Приходится терпеть, лишать себя. И поэтому, когда ты терпишь, как написано, от терпения приходит опытность, от опытности там еще что-то и так далее, и так далее. И вот меняется характер, наверное.
Я понял тебя. То есть. Вот эта вот система, да, против которой как раз-таки противостоит сама Тора и само учение, которое называется мазохизм. Я ограничиваю себя в том, что я люблю, и этим доказываю Богу, что я его люблю. Я правильно тебя понял?
Ну да.
Виноград такой вкусный, и я вот отказываюсь.
Ну да.
Окей, есть еще варианты. Что-то у нас передвижка какая-то произошла. Почему-то гала была справа, опустилась в нижний ряд. Ну ладно, хорошо. Так, Шимон, ну скажи нам, при чем тут виноград? И достижение цели. В чем дело? Вот гала сказала, виноград вкусный, вино приятное, веселит душу. А я как бы отказываюсь и говорю, Господь, вот самое, что мне приятное, я отказываюсь. Типа поста что-то. Тук-тук-тук. Так ведь нет никого. А кто говорит? А говорит товарищ Кулькова. А, заговорил. Ты быстрее, у нас время мало.
Надо было микрофон. Который влияет на просто реальность. Когда человек выпивает, теряет реальную... Он уже не здесь,
не
сейчас, он уже
где-то. Подожди. Здесь говорится вообще о винограде. Виноградных косточек нельзя есть, вина нельзя пить, которая из винограда, крепких напитков, которые делаются из винограда, сушеных виноградных вот этих тоже нельзя. И у нас, мы понимаем, что тут что-то с виноградом связано.
Вот сушеного я не знаю вообще.
Ну, понятное дело. Поэтому я спрашиваю, какое отношение имеет виноград достижению нашей цели. Это ж назир, это ж не шутки. Окей, ну, товарищ Куликов, только коротко и быстренько, пожалуйста. У нас времени нет. И хабыкайная идея, я? Ага, понял. Ладно, Зоечка, что скажете в этот мир?
Когда человек ест вот эти виноградные, изюм, он все-таки, наверное, содержится алкоголь своего рода, и когда он попадает в организм, своим действием оказывает,
это
алкоголь убедительно на него действует.
Не, Зоечка, это у тебя проверенные данные, или это ты придумала сейчас сама?
Нет, я так думаю, что так бывает.
Придумала, понял. То есть, если я взял кисточку винограда, съел, то я немножечко опьянел, да? Понятно. Ну, что нам скажет Бурятия, Ольга Матлада? Что у вас там с алкоголизмом, с виноградом? Вот у вас как раз он там не растет, как бы и проблем никаких нет. Молчит. Микрофон надо включить, чтобы тебя слышно было. Вижу, что губы шевелятся. Все понятно, нет микрофона. Камера есть, а микрофона нет. Ой, ну кого же нам еще попробовать? С кем бы нам разобраться? А, вот Аллочка у нас тут в уголочке затесалась. Чего? При чем тут виноград? Да ну вас, никого не слышно. Вы там за километр сидите от чего-то. Ну напишите, ладно, кто не может говорить, у кого-то...
Связь плохая.
У кого со связками проблемы или с микрофоном, пишите.
А как же процесс прожения? Его-то нам надо избежать.
Ага, ну вот, какие-то здравые мысли пошли. Процесс бежения, брожения, то есть в желудке, если я съел сушеную пару ягодок винограда, сушеный, да, то у меня процесс брожения начинается в моем желудке. Это тоже что-то новое. Очень интересные мысли. Просто чувствуется глубина.
А виноград вообще 100% усвояемость, кажется, винограда.
Ну так я и говорю, чего вы тут придумываете. Ладно. Скажите мне, пожалуйста, когда Адам, наш прапрапрапрапрапрапрапрадед, съел вместе с Хавой плод, какой это был плод?
Виноград был.
Вот, видите? Потому что многие считают, что таки-то было алматинская грушовка какая-то. Или еще что-нибудь в этом роде. А? Ну вот, человек что-то хотел сказать. А говорит, смотрите, говорит. Ну-ка, Воль, говори. А, ну вот заговорила, я вижу, синяя полоса замелькнула. Говори. Какое яблоко, вы что? Мы с вами говорили об этом, что это было виноградное дерево. Раньше это были деревья виноградные, сейчас это как бы кусты такие. На самом деле это было то самое дерево. То есть мысль, смотрите, возвращение чего куда?
Ну что я еще скажу? Ну какая мысль ко мне пришла?
Откуда пришла? Ты сразу скажи только.
Ну вот головы. Ну вот
это. А в голову откуда? Да, молодец. Я не знаю, откуда тебе эта мысль пришла. Откуда ты пришла? Видимо, открытое окно и иногда задувает. Вот.
Задувает.
Смотрите, человек хочет вернуться в изначальное свое состояние, там, где еще не было греха. И там он не имеет никакой зависимости. То есть если человек находится в этом состоянии Эдемского сада там, на небесах, то здесь у него нет никаких проблем. А потом смотрите, вот такая вот вещь. Например, человек, который не пьет вино. Ну, понятное дело, когда ты пришел, и большая община, допустим, как я пришел, и там у нас было где-то 11 тысяч, и достаточно, и у нас как бы не принято было вообще никаких спиртных напитков. Ни вино, вообще ничего. Потому что 80 или 90% это бывшие алкоголики и наркоманы и так далее. То есть, чтобы их не провоцировать, что ли, в церкви вообще было вот такое табу. Никто вообще не пил. И когда я попал в мессианскую общину, я вообще удивился. Наш аббат пьет вино, как-то все свободно так. Для меня, собственно, это не было никакой проблемой, потому что я никогда, собственно, алкоголиком-то и не был. И причастен к этому никогда не был. Я могу выпить, могу не выпить. Но смотрите, человек, если мы возьмем Россию, вот то у нас тут с Россией, с матушки. Средняя Азия не в счет. Там как-то с этим так уж не связано. Но вот в России, насколько... Вот я был в командировках там и жил по полгода. Если человек не пьет, он становится белой вороной. Он приходит хоть куда. Сразу бац, бутылка на стол. А он не пьет. А если ты не пьешь, ну о чем с тобой говорить? То есть человек как бы сразу исключается из общества. И вот этот вот момент, он очень интересный. То есть он возвращается в исходную свою позицию туда, где был Адам, который еще не согрешил, который имел прямое, легкое общение с Богом. В прохладе дня они встречались, общались, разговаривали. Он слышал его голос. И для такого человека нету проблемы греха. Она его не притягивает. Почему не притягивает? Потому что он свободный от этого. И вот виноград, который здесь указывается, он как раз указывает нам вот на ту часть, на эту свободу Адама, которой на самом деле, в общем-то, нету. И человек так или иначе попадает в какую-то, такую обстановку. Зоечка, ты помнишь, у нас такой Соломон был? Был такой товарищ. И вот он пригласил меня в гости. А я думаю, ну, человеку надо как-то помочь, объяснить по Писанию. Пришел, а он человек южный, и гостей встречает так, как положено. Сделал плов, накрыл большой дастархан, и дастархан это такой стол, и поставил большой дорогой коньяк. А я таки не пью же. И вот я думаю, если сейчас я с ним не выпью, он скажет, я ж знаю эти восточные обычаи. Это означает, не уважаешь хозяина. Я думаю, ну ладно, пригублю, дело в куче. Вы слышите момент вот этот? Чтобы кто-то не обиделся. Не к тому, что я там целый литр выпил, а я эту одну рюмку весь вечер этого коньяка вот так губил, так до конца не выпил. Но делал вид, что пью таки. Она по башке, конечно, потом стукнула. И достаточно неприятные такие моменты были, потому что голова не очень хорошо начинает работать, когда долго не прикасался к этому. Но дело не в этом. Дело в том, что вот смотрите, ну как бы не хочется человека обидеть. Ну что, ты меня не уважаешь? А, ты меня не уважаешь? Ну тогда чего ты в моей тут компании? Вот человек, он полностью, независимо от того, он себя самоустраняет от всего этого. Если он приходит в какую-то компанию или еще куда-то. Ну, например, шаббат. В шаббат у евреев положено сделать браху на вино. То есть это заповедь вообще. Вы представляете, а ему нельзя. Но все знают, он назир. Он принял на себя обет назарейства. И поэтому к нему особое отношение у людей. И у него особое отношение к людям. У него время особенное. Он исключил себя. Дальше, что там еще нельзя делать? Во все дни обета назарейства его, бритва не должна касаться головы его, до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он должен растить волосы на голове своей. Волосы тут при чем? Вот, товарищ Кучеренко, мы вас еще не слышали. Видно было, а теперь и не видно, и не слышно. Раз, два, три. Тишина. Хорошо. Гала, при чем тут волосы?
Человек отказывается, ну, как бы, смотреть, ухаживать за собой, не бриться, не стричься. Вид, конечно, у него не совсем подобающий в таком случае. Но для чего он это делает, я не понимаю. А в чем вот... суть такого уничижения самого себя? Понятия не имею. Зачем это нужно делать? Мне непонятно вообще. Вообще мне непонятно, зачем все это делается.
Хорошо, тогда это понятно.
Что хорошее это дает, не знаю. И вот это вот, ну, будет ходить как дикобраз.
Ну, ну и будет ходить себе как дикобраз. Тогда такой вопрос, Вероника, теперь к тебе уже. А зачем человек вообще подстригается? Вот насколько я смотрю тут, вы все подстрижены.
Я
И у нас зависает тоже.
Да. Смотрите.
Что вы спросили у меня?
Зачем человек подстригается?
Ну, потому что он любит себя. Он ухаживает. Если я себя люблю, я буду стричься, краситься, мазаться. Я буду покупать себе дорогую краску для волос.
Ага, понятно.
Дорогие духи. Все, все шикарное такое. Потому что я себя люблю. Я принцесса. Вот так. Потому что я себя люблю. Я и должна себя любить.
А вы обратили внимание, что назареи могут быть и мужчина, и женщина, в самом начале написано. И даже была одна назира, так она называется на иврите, она в Междуречье там жила, она приняла обет назарейства, переехала в Иерусалим, город-герой, и жила там, и причем в этом назарействе она была что-то 20 с чем-то лет. То есть назарейство протекает где-то около 7 лет, а она каждый раз попадалась так, что либо мертвый, в общем, вот так получалось, что ей нужно было выходить из назарейства, потом снова входить. И вот так она почти 20 лет это делала. И женщины в то время, насколько вы помните, не стриглись. Потому что волосы это было главное украшение у женщины. То есть плетение волос, помните, когда Шауль говорит, не плетением волос вы как бы, а вот драгоценностью сердца своего характера и так далее вы будете красивыми. Но это внешнее тоже.
Может, хорошо. Они еще и не мылись, а? Вообще грязные ходили, нет? Может, не мылись вообще?
Ну, Гал, ну ты чего такое придумаешь? Гигиена должна быть в первую очередь. И волосы мыли, и ухаживали за собой, и прочее. Но, смотрите, здесь момент такой. История про одного пастуха. Может быть,
а
вы знаете...
А зачем что женщине?
А?
На заре.
Ну, женщины. Были женщины на заре, а?
Зачем это женщине? Ну, для чего это?
То же самое, для чего и мужчине.
Мужчине для чего вот такой ерундой заниматься?
Вот видите, вы называете ерунду.
А он же хочет приблизить себя к Господу.
Нет, главное, смотрите.
Если не приблизишься, все равно это пустота. Этим ничего ты не закажешь и не приблизишься. Все это бутафория.
И сказал Господь Моше, говоря, слышите, это сам Господь сказал. Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решатся, примут решение дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее, то вот, вот эти вот вещи они должны делать. И мы с вами коснулись волос. Волосы это такая штука, особенно если они красивые. Человеку нравится, он любит их. И в этом есть определенная часть эгоизма. Я не говорю, что человек не должен выглядеть хорошо. Он должен выглядеть, конечно, человек должен любить себя. Если он себя не любит, то как он может любить ближнего своего? Но есть любовь, которая приходит грань, которая называется эгоизм. Я мне мое. То есть я все делаю красиво и смотрю, если тот другой не совсем так делает, как я, ну, может быть, не такая красивая прическа, может быть, не такие красивые, дорогие краски для волос, или украшения какие-то здесь, или еще что-то такое. Понимаете, человек это делает, чтобы выделиться на самом деле. Он подходит к зеркалу, и он любит себя. И когда он любит себя, он понимает, что на первом плане у него должен быть Господь. А человек принимает обет назарейства. И он говорит, даже вот то, что необходимо, потому что человек хочет понравиться на самом деле, если уж до такой степени сказать. Больше человек делает стрижку, макияж и прочее, он хочет понравиться, и дело с концом. А Шауль нам говорит, чем мы можем понравиться. Там вот наше внутреннее. И вот это внутреннее как раз достигается тем, то мне, собственно, я, конечно, могу, волосы растут, я могу за ними ухаживать, и длинные волосы это тоже красиво. В иудаизме есть такое, ну, не совсем закон, мальчик до 3 лет обычно его не подстригают. И волосы достаточно длинные вырастают. И что самое интересное, детям эти волосы совершенно не мешают. То есть они в жару, а Израиль, это уже очень жарко, в жару не мешают, и тебе не шибко-то жарко, они больше, наоборот, как кондиционер работают, и так далее, и тому подобное. А потом, когда заканчивается 3 года, его подстригают, и ребенок получает несколько стрессов, потому что он не привык к этому, чтобы его тут подстригали или что-то делали. Когда нас в детстве подстригают наши родители, это одно. Когда мы уже сами начинаем это делать, мы хотим понравиться людям. И вот это должно быть исключено. Малейшее зернышко эгоизма, которое мешает нам приблизиться к Творцу, чтобы возможность была двигаться, она исключается. Следующая часть. Прикосновение к мертвым. Помните? К отцу, к матери, к сестре, к самым близким. А где мы это еще с вами видели? Помните, когда мы говорили о коинах, о священниках, то ему тоже запрещалось то же самое делать. То есть практически то, что делает первосвященник, который всегда это должен делать, в эту же самую высшую степень поднимается назир. Но назир не первосвященник. Он обычный человек среди обычного народа, живет обычной жизнью. Не получает за это никаких наград. Это он делает только для того, чтобы исполнить свое предназначение, призвание, избрание. У него не получается. И он говорит, что делать? Вот тогда назир. Прикосновение к мертвому. Бог ведь нас призвал к жизни. Всякое прикосновение к мертвому делает нас нечистыми. То есть удаляет нас от Творца. Все, что удаляет нас от Творца, все то, что мешает нам, вот это как раз назир исключает. Теперь дальше. Гала, я как-то смог пробиться?
Не-а, я все равно не понимаю, как нестриженные волосы помогают приблизиться к Богу. А если человек аккуратно подстрижен, даже, ну, просто обычно вегетирует, следит за собой, а это мешает приблизиться к Богу. Мне все равно непонятно.
А очень все просто, смотрите, на самом деле. То есть, если Бог говорит мне, да, что вот это есть шанс, да, и вот такие инструменты, которые я должен принять. То есть я самоограничиваюсь, самоустраняюсь, можно так сказать.
Мне кажется, тут это не Бог говорит, не будем делать. Это же сами придумали. Уйти в какую-то традицию. Да?
Подожди.
Ближе приравнивают к тому, что люди сами выдумали вот таким способом служить Богу. И Бог знал наперед, что или мужчина, или женщина вот надумают такое сделать, как будто этим они приблизятся к Богу. А я совершенно не верю, что через это. Но мне понятно, что неприкосновение к мертвому, я тут согласна. Тут имеется в духовном плане все, что духовно мертвое, оно делает нас, если мы имеем с этим дело, это действительно нечистота. Но именно вот это, вот все остальное, там этот виноград и прочие нестрижные волосы, этого, ну никак не могу принять.
Нет. Она логику, она это принимает, это от Господа. Я не знаю, вот эта фраза была, что люди сами придумали. Но это пишется, что это что рабы, что шутите, что попробуй поспорить с Торой.
Но это не Господь сказал, чтобы мужчина и женщина принимали независимость. Написано, если мужчина или женщина решатся дать обет.
Так.
То есть Бог знает человека наперед и смотрит на его сердце, что они додумаются вот брать такие и обеты.
Так.
И вот он ему тогда говорит, хотите, хорошо, по минимуму, как говорится, откажитесь от вина, от винограда, и вот и не стригитесь, и если вам это так приятно. Но я думаю, это вряд ли приблизит, кроме как будет касаться к мертвым. Вряд ли это приблизит. Но это мое мнение, понимаете? Чисто высказываю, что я понимаю. Как бы я никому ничего не навязываю. Это вот мое личное восприятие.
Да.
Ну, а вот то, что говорит, ну не могу, ну не влезает в меня. Может, ну, мне надо еще подумать как-то?
Надо помолиться. Просто есть вещи, которые действительно должны прийти от Господа. Во-первых, если кто-то, еще раз читаю, объяви сынам Израилем и скажи, если мужчина или женщина решатся, то есть примут решение дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу. То есть вот этот венец святости на себя одеть, то он должен воздержаться вот от этих вещей. Это уже сам Творец говорит. Не то, что вот кто его знает, что им там в голову придет. Это конкретно, это сам Бог говорит, и Моше записывает. Здесь нет третьего лица, здесь нет второго лица. Здесь все идет от первого лица, то есть от самого Творца. Попытались, значит, как-то это все дело к логике какой-то привести. Но хочу вам сказать такую вещь, что не всегда все то, что мы слышим, как нужно делать и что нужно делать, не всегда это поддается какой-то логике. Например, смотрите, ты получаешь какое-то пророчество. И по логике вещей все должно быть совсем по-другому. Ну, например, вот тут недавно тут такой номер был. Значит, у нас тут вообще сложно квартиру найти. Ну, и тем более, чтобы она была по цене подходящей. Вот. И девушка, значит, нашла эту квартиру, подходящую по цене. Слышите? По цене. Она ей подходила по всем параметрам. Рядом озеро, ну, как бы географическое положение, остановка недалеко и так далее. Но вот внутри она чувствует, не надо брать ее. Результат. Поселилась недалеко возле меня. И теперь день через день слышит Слово Божье. Иногда ты думаешь, тут какая-то ерунда. Вот тут вот что-то стучит, вот оно против. Господь против, ты чувствуешь это 100% он, да? А логика говорят, да куда? Тут уже и зима скоро на носу, тут пару месяцев осталось, вот осень была, и вот уже зима наступает. А зимой потом, это ж не просто там какую-то беседочку снять, и там можно пожить. Зимой холодно. И зимой обычно людей на квартиру не берут, потому что выгнать сложно. То есть логика, она логика. Логика, она не всегда работает. И не всегда мы можем эти вещи понять. Я как могу, пытаюсь показать вам смысл этого винограда. Если это было дерево познания добра и зла, при котором он еще не съел, понимаете? Почему нельзя есть? Потому что он еще не съел. А когда он съел, то пришел грех. И дальше уже его выгнали из рая. Дальше все то, что происходило, становилось только хуже, хуже, хуже и хуже. И человечество падало, падало, падало и падало. И сегодня делает небольшой подъем, чтобы вернуться снова в этот же самый Эдемский сад. Наша дорога-то туда. Так вот он тогда еще не съел. Понимаете? Он не съел тогда еще. И он...
Да, вот он не съел. Можно я скажу? Ну вот он тогда не съел. Ну а теперь другая ситуация. А теперь он будет воздерживаться от этого винограда, от этого изюма. И от того, что он будет воздерживаться, это не значит, что он не будет грешить. На самом деле он будет хотеть. Как тот мужчина, все равно будет смотреть и желать этого винограда. И с чем он будет бороться? С этим искушением. А он же человек, ему хочется и сладенького съесть, и это самое, понимаете? И во всем этом есть что-то какое-то...
Нет.
Это же разные вещи, ситуация изменилась, это же уже не Эдемский сад, это его никак не вернет
ситуация...
в Эдемский сад.
Вот смотри, она возвращает его в Эдемский сад только потому, что первый грех был именно этот. И он возвращается туда. А теперь смотрите. Все мы пришли к Господу, да? И у нас были какие-то вот такие внешние дурные привычки. Либо это были сигареты, либо водка, либо еще что-то такое. Ну, которые вот с виду, их сразу видно, и с ними что-то надо делать. И мы с ними, со всеми, как-то поборолись. И их теперь нет в нашей жизни. Если мне сейчас кто-то скажет, на, возьми, закури, у меня нет этой тяги, это смешно просто. Я даже представления себе не могу. Представить, что я ее сейчас возьму и буду курить. Но я помню, что я ее курил. А я вам сейчас скажу, как это произошло со мной. Это не произошло постепенно. А это произошло вот так, резко, бац, и все. Я просто-напросто зашел в нашу баню, встал на колени. Мне как-то сказали, что человек сам должен помолиться. А то за меня молятся, я еще больше курю. Я зашел в баню, закрыл дверь, для пущей важности встал на колени и сказал всего одно слово: «Господь». Вот теперь смотрите. И где-то минут 30-40, я не знаю сколько, потому что время потеряно было. Я просто плакал и рыдал. Из меня текли слезы. А мозг вполне нормально работал. Я думал, что со мной происходит? Что-то какая-то истерика, что ли, или ничего не пойму. Мозг работает, а я плачу. И потом мысль вот такая. Ты больше никогда курить не будешь. И когда я вышел из этой бани, я больше, у меня даже тяги к этому не было. И не было такого, что меня там тошнило от запаха табака или еще что-то такое. Вот так стерлось и все. Когда это для Господа и за Господа, он может делать все, что угодно. Он может убрать даже желание, при том, что я ему разрешаю это сделать. Если он видит, что я сам не в состоянии. Вот это смысл назира. Сегодня в назарейство никто не входит. Потому что там есть масса проблем, как выходить из этого назарейства. По сегодняшнему времени мы не сможем этого сделать. То есть, если мы войдем в это назарейство, то мы должны в нем уже оставаться. У нас в Ганновере даже пятидесятническая такая церковь была. Назареи назывались. И потом, когда мы с ними разговорились, выясняется, они, оказывается, назвали себя это так, потому что Иешуа Назареем наречется. Они даже не понимали, что Назарей – это Назир. Это совсем другое. Иешуа пил вино и все делал, и греха в этом никакого не было. И в этом нет никакого греха. И вы дальше увидите, что... что когда человек выходит из этого назарейства, он приносит жертву мирную и приносит жертву за грех. За какой грех? И вот тут вот ответ. Смотрите, мы живем в этом мире, в котором мы должны всем радоваться и наслаждаться. И всякое самоограничение от радости, от чего-то вкусного или так далее, это тоже является грех. Потому что мы должны радоваться восходу солнца, мы должны радоваться своей жене, своему мужу, мы должны радоваться буквально всему, что нас окружает и все, что мы видим. Если это не приносит нам радость, это какая-то проблема, это грех. Грех на иврите это хет, промахнуться, не попасть в цель. А наша цель достичь радости и полноты в этой жизни. И вдруг человек производит вот это самоограничение. И за счет того, что это самоограничение является грехом, он должен принести жертву за грех, выходя из этого назарейства. Там дальше написано, у нас уже время больше просто с вами нет. Но он приносит там ягненка в жертву за грех, жертву мирную приносит, но и жертву хатат тоже. И здесь наводится мысль, какой грех, если он назир? Если он совершил хоть какой-то грех, он уже автоматом вышел из этого назарейства, то есть он думает, что он в назарействе, на самом деле уже ничего не работает. Поэтому люди, когда попадали там, выпил случайно вина или мертвый рядом оказался, он снова выходил, приносил жертвы и потом снова входил в это назарейство. У многих это продолжалось всю жизнь. Значит, это было важно и это работало. Если бы этого не работало, то мы в истории, в библейской истории, этого бы не находили. А таких людей предостаточно в Библии, которые принимали обет назарейства. Не те, которые от рождения были. Те, которые от рождения были, таких единицы были. У них специальное предназначение, призвание, спасение Израиля или быть обороной Израиля. И в конце всей этой книги звучит молитва. Выход из назарейства. Возьмет священник сваренное плечо, овна и один пресный пирог из корзины, одну пресную лепешку положит на руки назарею, после того, как острижет он голову назарейства своего, то есть теперь волосы остригаются, и вознесет с ее священник, потрясая пред Господом. Это святыня для священника. Сверх груди потрясания, сверх плеча возношения, после сего назарей может пить вино. Вот закон о назарее, который дал обет и жертву его за назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его. По обету свое, какой он дал, так и должен он делать сверх указанного от назарейства его. И теперь, смотрите, и теперь молитва священника. Скажи, и сказал Господь Моше, говоря, слушай, Моше, а теперь передай сынам Израилевым. Центральная вещь, которая заключает главу Носо, в которой мы либо возносим, либо притягиваем к себе проблему. Скажи Арону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им. И здесь троекратное благословление, которое имеет очень серьезный смысл. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Благословит, понятно. Смотрите, первое, что говорит священник, да благословит тебя Господь. Назир выходит из своего назарейства. Да благословит тебя, благословит. Это материальный достаток, это здоровье, наши дети, успех детей и так далее. Окей. А дальше сохранит тебя. А чего же сохранять, если человек в благословении живет? Оказывается, когда человек живет в благословении, это самая опасная зона, когда на него основные атаки-то как раз идут. И тут-то как раз и нужно охрану Господа и защиту его. Да благословит он тебя. И сохранит он тебя. То есть, если мы живем в благословении, знайте точно, что нам нужна защита и охрана. Потому что именно тот, кто находится в благословении, на него особенная атака. Выбить его из колеи. Выбить его, я не знаю, теологически выбить. Выбить морально его. Выбить духовно его. Чувство вины вогнать. Все что угодно. Когда человек в благословении, все атаки идут на него. Потому что он является письмом Машеха или письмом Христовым, как в синодальном переводе написано. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Первое благословение. Второе. Да презрит на тебя или посмотрит на тебя Господь ярким светом лица своего. Окей. Когда я в благословении и когда я под защитой, мне важно, чтобы Бог смотрел на меня. Чтобы он видел меня. Помните, как Моше говорил, хочу увидеть свет лица твоего. И увидел только в расщелине там кусочек. Но чтобы Бог видел, чтобы он светлое лицо, это самое важное. Наверное, что должен человек желать. Наверное, центр наших желаний встретиться с Господом. Увидеть свет лица его. Ради этого мы встаем рано утром. Ради этого мы молимся на языках. Читаем Писание, может быть, чего-то не понимаем. Иногда тупо просто молимся, пробиваемся сквозь эту гущу темноты только для одного, чтобы увидеть свет лица его. Второе благословение. Да благословит тебя Господь, и смотрите, и презрит на тебя Господь светлым лицом своим. То есть обратит на тебя таки все-таки свет лица своего. Ты увидишь этот свет лица. И дальше, а ты никак его не увидишь, если не будет милости Господней. Потому что то там, то тут, то здесь ошибся, то там что-то не так сделал. А тут милость нужна, и помилует тебя. Я считаю, это самая потрясающая молитва, какая вообще может быть. И так пусть он посмотрит на тебя, презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя. И третье благословение. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом. Обратит Господь лицо свое на тебя. Он видит твое побуждение сердца. Может быть, ты ошибаешься. Может быть, ты и неправильно идешь. Но ты идешь, потому что ты так понимаешь. Он знает твое сердце. Помните, говорят, да, Господь знает сердце мое. Он знает сердце мое, но он обращает свет лица своего на искренних, на верных, на чистых, которые стремятся к чистоте. Он может и неправильно что-то делать, но Бог видит верное сердце его. Он может и ошибаться, но Бог видит искренность его ошибок. Он это делает не потому, что он с презрением относится, и не потому, что устал. Не потому, что он в депрессии находится. Он это делает, потому что, может быть, не понимает что-то. Но он искренне это делает. Он ревнует по Господу. Да обратит Господь лицо свое на тебя. Когда он обратит свое лицо на тебя, то тогда реальным пробуждением всего этого придет его мир, шалом. Мир Мессии Иешуа, мир превыше всякого понимания и разумения. Мир, в котором мы в состоянии что-то понять. Когда человек находится в состоянии, как бы это сказать, вы помните, солнце не зайдет во гневе вашем. Ты разозлился на что-то, у тебя нет мира. Ты обиделся на что-то. Ты что-то не принимаешь заблаговременно. Ты уже знаешь, что это не так, потому что ты в голове своей поставил, что это так и больше никак, вот такие паскулаты. Но суть заключается в том, что Бог даст тебе мир. И в этом состоянии человек только может принять все от Господа. Он может войти в эту совершенную радость. И цель этой жизни, конечно же, Творец, и цель этой жизни – быть действительно человеком, у которого глаза светятся от радости, у которого каждая клеточка кожи его светится радостью. Он наслаждается же этой жизнью. Не означает, что у него нет проблем, но он радуется. Почему радуется? Потому что он двигается к совершенству. Он искренне двигается, и в этом вся победа. На иврите это звучит так. Ивереха атха Адонай вишмереха. Я эр Адонай панаф элеха вихунека. Иса Адонай панаф элеха виясем лиха шалом. Да благословит вас Господь, сохранит и помилует. Да презрит нас вас светлым лицом своим и даст вам мир. Мир Мессии Иешуа. мир при всякого, превыше всякого понимания и разумения. Мы собирались сегодня, Господь, во имя Твое, во Слово Твое, принципы, которые мы сегодня разбирали, Боже, это Твои желания и Твое сердце. И я прошу Тебя, Боже, просто в простоте мышления, в простоте света Твоего, озари светлым лицом каждого из нас, Боже. Благослови и сохрани, Боже. И сохрани от всяких глупых поступков, Боже. Сохрани для того, чтобы мы могли идти и исполнить свое предназначение, призвание и избрание. Пусть Твое тепло войдет сейчас в каждый дом. Пусть Твое тепло сейчас прикоснется к каждому, каждой клеточке духа, души и тела. Пусть Твое благословение, Твой елей прикоснется сейчас к каждой ране. Сохрани и помилуй, Боже. И презри, Боже, просто презри светлым лицом своим на каждого из нас. Мы ждем этого. Это наше чаяние, Боже. Это наше переживание. Это крик нашего сердца, Боже. Мы хотим видеть Тебя. Мы читаем Писание и влюбились в Тебя. Ты сказал, возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим. Мы принимаем Твое Писание и изо всех сил стараемся делать это, потому что любим Тебя, Боже, потому что знаем, что Тебе это приятно. И этот букет цветов, этот потрясающий букет цветов мы сегодня приносим пред Твое лицо, Боже. Прими его, Боже, и благослови эту ночь, Боже. И пусть придут пророческие сны, сны откровений, в которых Ты будешь говорить с нами еще больше и больше. А Тебе за все честь и славу, великий, святой, всемогущий, вседержитель, Отец неба и земли.
Аминь. Ну а теперь можно сказать...